Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня поговорим об одном из исследований недавних. Как изменились семейные роли? Ну вот, между прочим, свежая статистика от Superjob. Это такая компания, ресурс, который занимается тем, что устраивает людей на работу, ну и, соответственно, делает свои опросы на различные темы. Итак, в нашей стране уволиться и заняться делом мечтают до трети мужчин. Чаще всего такое желание посещает тех, кто зарабатывает меньше жены. Этих 31% реже всего о карьере домохозяина думают мужчины, которые зарабатывают больше супруги, ну и их 21%. В семьях же, где доход супругов примерно одинаков, поменять офис на домашнюю рутину предпочли бы 28% наших мужчин. Ну, а особенно тревожно союзы, в которых не работают женщины, потому что каждому четвертому мужчине у них надоела роль единственного добытчика, они хотели бы поменяться со своей половинкой местами. Ну, дескать, что это я вкалываю, а она тут дома сидит, ничего не делает, ногти полирует. У женщин другие совершенно закономерности, зарабатывающих больше своих мужей, гораздо чаще обуревает желание перестать вкалывать. Таких 30% и 29% женщин хотели бы поменяться ролями со своими безработными мужьями. Ну, вот так, да. Есть, конечно, акулы бизнеса у нас женщины и акулы бизнеса мужчины. Ну, а на каждую акулу найдется другая акула, покрупнее, может быть, или кошелот какой-нибудь, или кит. Вот так. Как изменились семейные роли? Действительно, у нас, может быть, применим такой скандинавский опыт, где все-таки и мужчины выступают в роли домохозяев, сидят с детьми. Иногда я такое вижу, но пока что-то это как-то не очень развивается. Но мы сегодня поговорим обо всем этом. В гостях Марина Козырева, клинический психолог. Марина Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Ланг, психолог, основатель и руководитель психологического центра Ланг. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Правда, действительно, а как посчитать, а кто работает, а кто нет? Кто-то в интернете, да? Можно, конечно, опираться на налоговые данные. Ну, в общем, как-то цифры очень такие разнообразные и нечеткие получаются у нас, да? Есть ли действительно такая тенденция изменения семейных ролей, и связано ли это, ну, прямо, может быть, с какими-то модами или все-таки больше с экономикой? Как вы думаете, Марина Анатольевна?
Ну да, тут на цифры я бы не стала бы тут опираться вот прям решительно, да, потому что они, во-первых, очень относительные, а во-вторых, они 20-30%, да, нету понимания. Много это или мало?
По Росстату у нас
что
вообще
раньше было,
да, да. Только половина женщин работает. Ну, вот так, да. Числится где-то, которых вычислили.
Да, да. Плюс все-таки здесь очень много там и психологических составляющих, да, в этом желании неудовлетворенность собой, работой нелюбимой, да, или четырьмя стенами, в которых заперта женщина. Я бы тут больше не на цифры смотрела, а на тенденции. Да, как, собственно, о чем говорят эти тенденции, куда идет изменение, в какую сторону. Причем здесь тенденции есть и общемировые, характерные не только для России, а для развитых стран всего мира. Есть специфические наши особенности. Вот то, о чем бы я стала говорить, и вот это интересно. Если брать, допустим, глобальные какие-то тенденции, да, как меняется в принципе семья, я бы сказала, что глобально идет движение от традиционной, ну, такой патриархальной семьи к семье эгалитарной,
угу,
к семье, в которой равенство полов. Да,
это когда вот оба могут работать и быть универсальными солдатами и подменять друг друга в нужное время.
Да, и не только это, а еще и взаимное уважение, а еще и уважение к личному пространству, да, к потребностям, к желаниям, к друг другу. И в том числе и дети тоже, да, тут участвуют. И я хочу сказать, что в принципе изменения, да, это естественный процесс, это нормально. Меняется общество, и вслед за этим меняется и семья. Меняется система ценностей. если тут вот глобально посмотреть, да, в какую сторону система ценностей меняется, и вслед за этим ценности семейные тоже меняются, и роли в том числе. А это вот глобальная тенденция перехода от, особенно для нашей страны характерная, от коллективизма, да, семья как ячейка общества, да, и общество причем-то обдило за своими ячейками в прошлом веке. Переход к индивидуализму, гедонизму.
Нуклеарные семьи еще, знаете, вот такое было популярное выражение еще несколько лет назад, да? То есть такая семья, где трое всего, да? Мать, отец и ребенок.
Да, да. И про малодетность, ну, я бы отдельно поговорила, это общемировые тенденции, увеличение числа разводов, поздние браки. Mm-hmm. Например, по последним исследованиям средний возраст рожающей женщины у нас в стране 29 лет. Это в советские времена называли ужасным словом «старородящая».
Да и в постсоветские тоже. Да, это правда. Но сейчас нередки случаи, когда и даже после 50 женщина отваживается на такой подвиг.
Но медицина шагнула вперед, и тут это важно, да, уже есть возможность, она обеспечивает эту возможность.
Мне тут интересно, знаете что, не столько вот экономические выкладки, они, конечно, очень важны. Зарплаты у нас невелики, они у нас совершенно не те, когда человек может покрыть все финансовые потребности своей семьи, там, родственников и своей собственной. Ну и, соответственно, да, сегодня ты работаешь, а завтра нет, уволен, не знаю, сократили, да, фирма лопнула, и всякие бывают обстоятельства. Но транслируются просто нездоровые отношения в основном, да. Это через телевизор, через интернет, ну и вообще, так сказать, в обществе. Там, да?
Почему нездоровые обязательно?
Ну вот нездоровые, потому что, понимаете как, а зачем ты мне вообще нужна, если ты неряха и не умеешь готовить? Мне нужна настоящая женщина. А если ты свою мать не заткнешь, то я повернусь и уйду. Ну и вот так.
Ну, такие
вот
отношения, на мой взгляд, характерные были и без интернета. Да, и тут интернет ни при чем. Интернет какую вот свою лепту внес? На мой взгляд, он расширил горизонты, да, изменения в обществе, которые привели к серьезным изменениям в семейных отношениях, да, по сравнению, ну, с теми же советскими временами, связаны в том числе и с интернетом, потому что он показал многовариативность, многоликость мира. Знаете, раньше жили по принципу, да, ну, все так живут вокруг, да, ну, как будто нет других вариантов. Все так живут, ну, чего мы тут будем, да, что-то свое изобретать. Нет понимания, что можно по-другому. Интернет дал это понимание.
Ну, конечно, все друг другу должны. Мужчина должен, и женщина должна тоже. Он должен зарабатывать, он должен быть таким-сяким, просто принц на белом коне, а она такая принцесса. Вот так.
Так вот сейчас по поводу «должен» как раз и идет тенденция от глагола «должен» к глаголу «хочу».
Хочу. Хочу, харчу. Надо учиться еще варить. Они не хотят работать вот над этим. Зачем, когда можно все заказать? Поэтому давайте бытовые все дела в сторону задвинем. Пожалуйста, Сергей.
Да? Ну, да, безусловно, перемены есть в целом, как живут современные семьи, молодые семьи. И я регулярно встречаюсь, общаюсь с такими семьями, которые, к большому сожалению, имеют большое количество проблем. А, понимаете, хотеть равенства, хотеть здоровых отношений – это одно. Но результат говорит совсем другое. Что то, что женщины думают о карьере, думают о зарабатывании денег, это приводит к больше к отрицательному результату для семьи, нежели к положительной динамике. То есть, что я наблюдаю? Во-первых, женщины, безусловно, стали более самостоятельными. То есть, если раньше женщина жила из позиции, ну, куда я без мужчины, мужчина должен быть в доме, мужчина содержит семью, он выполняет какие-то такие, скажем, задачи в плане быта, и не было такого большого количества там сферы услуг, чтобы можно было прийти и решить какие-то задачи. Поэтому женщина без мужчины никуда, в прямом смысле этого слова.
Это, на ваш взгляд, хорошо или плохо?
Я сейчас говорю про то, что как раньше было. Сейчас же женщины пришли к тому, что они могут обходиться без мужчин. Они зарабатывают деньги, они могут заработать и оформить себе любую услугу. Угу. Вот, и теряется ценность мужчины в принципе. К чему я, как психолог, пришел вот к какому выводу, что стремление женщин к зарабатыванию денег разрушило в целом концепцию семьи. Почему, а вот по какой причине? Что женщины много работают, но они в семью не вкладываются, они вкладывают в себя, в свое образование, в свое развитие, в свой бизнес, в свою косметику и так далее.
Но деньги должны делать деньги, да. Сейчас прерваться нужно на 20 секунд, продолжим.
Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Устаревшие гендерные схемы, когда роли распределены четко, да, это все уже уходит куда-то. Теперь вот такая роль. Непонятно, что лучше.
Я могу сказать, что разводов стало больше, да. Поэтому гораздо больше. Это подтвердит любой психолог и скажет статистику в ЗАГСах. Да? Количество разводов растет, и именно женщины являются инициаторами разводов. В большинстве случаев в процентах, если опять опираться на цифры, в процентах женщины становятся инициаторами. Почему? Потому что теряется ценность мужчины. А теряется она по какой причине? Женщина удовлетворяет на свои деньги, которые она зарабатывает, свои так называемые хотелки. Она покупает себе косметику, одежду, вкладывает в образование, там, в бизнес, как вы сказали, действительно, Игорь, деньги должны работать. Мужчина же работает на ипотеке, продукты, коммуналку, машины, там, не знаю, одежду детям и так далее. То есть мужчина тратит деньги на семью, и у женщины возникает полная уверенность в том, что «А что для меня делает муж? Он же мне ничего не покупает, он же мне ничего не делает. Я сама себя одеваю, сама себя развлекаю, хожу в бар с подружками, там, я не знаю, езжу на отдых». И, естественно, создается вот эта иллюзия, что я могу обойтись без мужчины. Поэтому происходит большое количество разводов. И те пары, которые приходят ко мне, я часто слышу вот именно такие истории. На отдых я нас вывезла, не муж, а я. Он говорит, слушай, ну если бы я не оплатил квартиру, ты бы и денежки не отложила. Ну ты должен больше зарабатывать, а ты не зарабатываешь. Ну допустим, 100 тысяч зарабатывает мужчина, 100 тысяч зарабатывает женщина. Он тратит на ипотеку, на продукты, она 100 тысяч тратит на отдых, косметику. Поэтому с точки зрения какого-то праздника, безусловно, она уверена в том, что она успешная, богатая и счастливая. И вот здесь пары не могут прийти к соглашению, что им все-таки важно. Кто действительно работает на благо семьи, а кто на себя. То есть у женщин вот этот эгоцентризм, он настолько развит, что мужчины сталкиваются с непониманием. Поэтому и возникает вот это ощущение, слушай, а давай я тоже дома посижу с детьми, а давай я тоже не буду работать, потому что мужчины не чувствуют смысла. А зачем я работаю? Меня не ценят, меня не поддерживают, а наоборот обесценивают. То есть мужчина выполняет все, скажем, обязательства перед семьей, а его не ценят. Поэтому мотивация у мужчин теряется, и они, в принципе, не хотят что-то делать для семьи. Это действительно
но,
регулярно.
Сергей, вы приводите в пример частные случаи.
Почему частные? Ну, из своей практики.
Да, потому что моя практика, да, говорит совершенно о другом, да, поэтому обобщение, я бы не стал тут обобщать, что все женщины такие.
Но очень много сейчас именно таких.
Но мы говорим про большинство. Мы же не индивидуальные случаи. Я тоже опираюсь на свои цифры, на свою статистику.
Большинство из вашей статистики, большинство из моей статистики говорит о другом. Да? Поэтому ну, не будем обобщать, по меньшей мере. Да? Обобщение у нас вообще является искажением. Да? Деструктивной когнитивной стратегии. Да? Мы будем говорить, подразумевая, что вот в нашей практике, да, скажем так, преимущественно да, вот такая картина. Согласитесь. Про обесценивание, то, что вы говорите. Обесценивание мужчины, обесценивание, да, вот вы об этом говорите, да. Я хочу сказать, что обесценивание в семье, оно очень часто, даже, на мой взгляд, больше идет обесценивание домашнего труда. И мы как раз работаем с очень многими клиентками, вот над этим самообесцениванием мужем домашнего труда, потому что человек, который зарабатывает деньги, он считает себя главой семьи, он считает, что он вправе да, распоряжаться этими деньгами, вправе устанавливать какие-то, да, ну, извините, да, правила в семье, именно потому что он зарабатывает деньги. Поэтому он автоматически как бы становится главой семьи. А домашняя работа, она обесценивается. И мы как с одной моей клиенткой, да, которая пришла вот с этим ощущением, как будто она трудится, вкладывает огромные ресурсы, а результата ноль, о чем ей говорит муж. ежедневно, да, вот, и мы просто посчитали, а сколько бы это стоило, да, в нынешних ценах.
Ну, та, между прочим, так и делают. Да.
Не, ну, смотрите, никто не будет сейчас ценить друг другу за то, что котлеты пожарили. Это, безусловно, времена изменились. Здесь вопрос про, если мы говорим про равенство, вот женщины, они же активно это транслируют. Мужчины, женщины равны. Ну, тогда давай ты 50% зарплаты на потребности семьи. И мужчина 50%, тогда он понимает, что и жена работает на благо семьи, и он. Не каждый остальные там 50% тратит на свои, там, жена потратит на платье, мужчина потратит там на свои какие-то
удочки. У них
удочки,
очень много демагогии. Они хотелки выставляют вперед и говорят о равноправии. А когда им
равноправия нет.
Это,
вот,
да,
понимаете, все, это все иллюзия. Вот если мы устроим какой-то опрос среди женщин, любая женщина, сколько бы она ни зарабатывала, она все равно идет на свидание и ожидает, и надеется, чтобы мужчина за нее заплатил в ресторане. Они удивляются, я с ним больше на свидание не пойду, потому что он за кофе не заплатил. Он предложил 50 на 50. Подождите, но вы сами транслируете активно в соцсетях, в общении, что все должно быть поровну. Но если в Европе действительно там каждый за себя платит в ресторане, у нас к этому не пришли, у нас только иллюзия, что мы равны. На самом деле женщины наши к этому не готовы, и они не принимают мужчин, которые действительно им говорят, ну раз мы равны, давай 50 на 50.
Ну
все.
Давайте просто
да, конечно,
себя.
Я куплю
вот
мясо, ты хотя бы
счет.
Помидоры, да?
Да?
Нет, мужчина должен покупать все, а да. Женщина работает свое удовольствие,
себя.
Никому ничего
это
не должна.
Ее деньги, это ее деньги,
да.
А его, это наше общее.
Вот, в этом ты проблема.
Слушайте, но вы слишком упрощенно и примитивно
вот
понимаете
они такие у нас, мы
понятие равенства.
Люди.
Нет, абсолютно я про факт. Другое, да. Равенство в семье, да, основы, допустим, эгалитарной семьи, да, это не про равные зарплаты. Ну, нельзя же так это вот равенство воспринимать.
Нет, я не говорю даже про зарплаты. Здесь дело про отношение к мужу.
А почему к мужу? Если мы говорим про равенство, то это взаимоуважение,
смотрите,
да?
Даже если же мужчина зарабатывает 100, а женщина 30, она будет в плюсе. Почему? Потому что она 30 тысяч потратит на себя. А он зарабатывает больше, но он 100 тысяч потратит на жену и детей. У него в сухом остатке ноль, а может быть и минус. Поэтому мужчина, даже зарабатывая больше, он все равно находится в ограничениях. Вы можете спросить любую семью, и сколько
он зарабатывает
мужчина
больше и вкладывает больше.
Конечно. Да. У мужчин, как он не потратит, там, я не знаю, на цветы, там, я не знаю, на тот же ресторан, если они всей семьей идут. Мужчина же оплачивает, он оплачивает и за жену, и за детей, и мужчина не предъявляет женщине, что он оплачивает. Угу. Мужчинам становится
еще
обидно, что женщины их обесценивают, говорят, что ты ничего не делаешь для семьи. Вот в чем проблема. И это происходит регулярно. Из 10 обратившихся пар, это есть в 10 из 10 пар.
Ну, видимо, к вам такие, Сергей, обращаются.
Слушайте, ко мне обращаются современные молодые пары. Ко мне не обращаются 50-60 лет. Ко мне обращаются пары 25-35 лет.
Ко мне обращаются разные пары, да, всех возрастов. Значит, у меня больший спектр, да.
Ну, этим уже просто, может быть, чего-то не нужно. А здесь все время ты мне, я тебе. И это во всем просто.
Подождите, ну, в разных семьях по-разному. Ну, не стоит обобщать на все. И не стоит такое значение придавать цифрам зарплаты, как будто если зарабатывает больше муж, он в приоритете, а если больше жена, то она обязательно
смотрите,
надо
мы сейчас
по 100 тысяч зарабатывать.
Мы
да?
рассматриваем проблему социума, общества нашего. Мы сейчас,
проблема семьи не только в зарплате. Вы сводите отношения в семье к зарплате.
Но ведь у нас тема сегодня обсуждение то, что мужчины хотят сидеть дома, не хотят работать, а женщины хотят работать.
И
поэтому
это про другое.
Я и обсуждаю.
Это не про зарплату. Мне это напоминает, знаете, как это, да, Гога, он же Гоша, он же Жора, да, «Москва слезам не верит».
Его но это художественные
связанные,
все эти терзания, это все-таки к жизни
менее, да,
мало
терзания
имеет отношение.
Что жена не должна зарабатывать больше мужа.
Ну,
да?
На
разве
самом деле,
семья
это
об этом?
Семья и об этом тоже, потому что если мужчина становится в такое угнетенное положение, да, если жена зарабатывает, значит, она нависает над ним, и он перестает исполнять мужскую роль.
Конечно.
Он какой-то то ли мальчик, то ли братик ее, кто-то такой, или сыночек, не знаю, кто это такой.
А потом, Игорь, смотрите, какой момент еще возникает. Женщина много работает, она, безусловно, мало времени уделяет быту. При этом мужчина тоже понимает, что а где ценность жены-то? Он женщину-то уже дома не видит, поэтому он иногда хочет психологически уйти уже от роли вот этой лошади, которая пашет, и просто сесть тоже дома, позаниматься с детьми, там, не знаю, убраться, помыть посуду, но опять это хотят. Хотеть не значит делать. Мы много чего хотим в жизни.
Декларируют так, потому а живут иначе.
Давайте по-честному. Вот это я понимаю, вы скажете опять, что есть индивидуальные случаи, да, это понятно. Но все-таки мужчина не может позволить себе не работать. Даже разведясь, мужчина будет работать. Женщина же все равно, ей может повезти, и она найти может себе обеспеченного мужчину, может вполне не работать. Женщинам все равно психологически проще. Если женщина не работает, ее не будут осуждать.
У нее выбор больше.
Да. У мужчины нет выбора, он все равно будет работать. В любом случае, я в своей, в своем круге вообще общения, да, я общаюсь с большим количеством людей и со средним классом, и с очень обеспеченными людьми. Я не знаю ни одного неработающего мужчину, ни одного. И знаю большое количество женщин, которые находятся рядом с этими мужчинами. Они позволяют себе не работать. Или знаете, как колымить, так, самозанятость. Ну, прилетела ей двадцаточка, ну, прилетела. Не прилетела, ну, не прилетела. А мужчины работают.
А я знаю большое количество семей, да, прямо противоположных, в которых происходит следующая ситуация. Женщина работает, потому что у нее дети, и она не может позволить себе сидеть дома, а мужчина ищет себя. Он ищет работу всей своей жизни, он ищет, мыслит, как бы создать такой бизнес, и в этих мыслях лежит на диване. Причем ситуация, более того, следующая. Она работает, потому что она, да, она пошла на нелюбимую работу, она не может себе позволить в мечтах, да, о любимой работе. Она вынуждена, она несет ответственность, и плюс... Ну, поскольку же она женщина, и там традиционная составляющая семьи, там, родителями была транслирована и вложена в голову, да, что женщина — это про пироги, да, там, мужчина про мамонта. А, поскольку это было вложено и ей, и мужу, получается следующая картина. Она работает, потому что она должна обеспечивать семью, и она делает работу по дому, потому что она женщина.
Уже не делают работу по дому, уже вызывают, и пыль вам выдвут,
вот
и все сделают.
Давайте можно тоже вызвать, вот это, да. Мы все прекрасно эту картину наблюдаем. Во всех торговых центрах в основном женщины ходят, на всех маркетплейсах за заказами тоже ходят женщины. А почему там мало мужчин? Потому что мужчины работают. Любая, вот смотрите,
а может, лежат дома на диване?
Количество разводов, оно очень большое. И если женщина уходит с детьми, безусловно, она получает алименты, плюс она работает. То есть, если мы возьмем количество женщин с деньгами, то к большому там, удивлению для кого-то, может быть, сейчас действительно женщин больше, которые имеют плюс финансовый, чем мужчин. Потому что мужчина после развода теряет, он не приобретает ничего при разводе, вообще ни копейки. Женщина при разводе приобретает. Она приобретает какую-то некую свободу, потому что сейчас уже мало таких...
А мужчина свободу не приобретает при разводе?
Мужчина нет, он платит алименты. Да. Он теряет семью, детей, полквартиры, 25 полмашины.
25 или 33%
конечно,
в зависимости.
Да, да, ему для создания новой семьи он ограничен в финансах. В любом случае. Другая же женщина, она получает детей, плюс... поддержку среди подруг, потому что ты развелась, ты баба там, я не знаю, мужик, ты молодец, молодец, что ушла, он меньше тебя зарабатывает, а ты себе нового найдешь. То есть, наоборот, поддержка психологической женщины сейчас идет в этом плане. Вы посмотрите, как женщина транслирует развод. Я развелась, я ушла, я молодец. Девочки, давайте это отметим. У них новая молодость начинается, ни одного мужчины такого не встречал.
Потому что мужчина... Если мужчина разведенный, а еще, знаете, находятся какие-то другие женщины, говорят, ах, он алименты платит, то есть он за
он
меня
вообще,
не будет
да,
платить.
Он
то,
не
вот
будет.
Так и
да,
все.
Смотрите, мужчины,
нам такой не нужен.
Конечно, сейчас вот говорят, женщина с детьми никому не нужна. Да мужчина после развода сейчас мало кому нужен, потому что он отдает проценты бывшим, как говорится, детям. Ой, ну,
в смысле, детям, открывает прям для меня новый горизонт.
Ну, надо почаще с людьми.
Да нет, я не про это, а про то, то, что вы говорите, прямо противоположно, вообще говоря, установке советских времен, которая сейчас только начала себя изживать.
Это далеко не советское время, сейчас уже время
Прошло больше 30 лет.
Они уже ушли, эти установки, но где-то еще они себя проявляют. Установка на то, что разведенная женщина в чем-то ущербна, разведенный мужчина, завидный жених, а разведенная женщина, с
прицепом. Вот сейчас он уже не завидный, потому что он тратит деньги не туда, куда ей хотелось бы.
Он может зарабатывать, чтобы покрывать элементы.
Может зарабатывать, но тогда и не надо вообще городить огород, если он может содержать 5 женщин, 5 семей и 25 детей, и каждый оставлять поместье и по 5 Бентли, тогда вопросов нет никаких.
Но основное не таково население. Да, не, но если, слушайте, естественно, есть мужчина, который имеет 3 бывших жены, еще 10 любовниц, всех содержит. Но, во-первых, этот мужчина опять вкалывает, эти женщины не работают. Вот.
Эти мужчины тоже на дороге не валяются, это очень маленький сегмент. Попробуйте еще туда попасть. Вас
конечно,
туда не допустят
конечно,
никогда. Они за забором и под охраной.
Конечно. Причем нужно понимать, что сейчас современные, как вы сказали, вот действительно женщины, Игорь, не хотят создавать семью, где-то рожать. Ну а зачем? Она может 5 лет с мужем пожить, развестись, полквартиры от него отжать. И она в 30 лет уже женщина с деньгами, с достатком. И никто не будет говорить, что ты старородящая, что ты никому не нужна. Наоборот, уже никого не пугает, что у нее там один брак был за плечами. Она уходит с чем-то, с какой-то базой финансовой. А мужчина теряет. Поэтому, конечно же, мужчины, вот они сейчас больше находятся в финансовых каких-то ограничениях, потому что, ну...
И тем не менее я возражаю, против такого взгляда на семью и семейные отношения с точки зрения материальной составляющей как основной. Далеко не все в семье определяется заработком, деньгами. Определяется отношение семьи — это больше, чем заработок. Семья — это, простите меня, и про секс, и про эмоциональную близость, и про заботу друг о друге, про отношения. И когда эти отношения есть, вопросы с заработком, они решаемы. А там сразу есть возможность, там гибкость какая-то. Очень важно для семьи, вообще важна гибкость.
Важна. Современная женщина говорит, если муж зарабатывает меньше, я его не хочу. Как что она здесь делает?
Где же вы таких женщин увидели? Мужчин, которые зарабатывают столько, по вашим словам, когда он мало зарабатывает, поэтому найдут другую.
Он зарабатывает, допустим, средняя зарплата по Москве, если реальные цифры, 60-100 тысяч, средняя, допустим, для современных девушек, которым 23-25, это вообще
они
ни о чем.
Они это в день тратят.
Она говорит, это ни о чем. Да. Я не буду хотеть этого мужчину, потому что поездка в Дубай — это минимум 300 тысяч, минимум.
Сергей, согласитесь, что мужчин, которые могут обеспечить поездку в Дубай, Милан и Париж, все-таки гораздо меньше, чем девушек, желающих получить такого мужчину.
Так тем не менее, посмотрите, все девушки в Дубае, мужчины на работе вкалывают.
А остальные на Патриарших прудовке ходят, мечтают о чем-то.
Если вы поедете в Эмираты, там мало мужчин. Там в основном девушки, женщины, жены, которые...
Да, я вот тут видел, уже приводил этот пример, но ничего, пусть еще послушают. Вы-то не слышали об этом. Есть вот на Дзене, это такой ресурс там популярный в интернете, ролик выложили. Ночной Монако, Монте-Карло. Развлечение. Тепло было, летом снимали. Но женщины, конечно, там это молодые женщины, они скорее раздеты, чем одеты. И все ходят, себя фотографируют и там снимают на камеру, все это записывают.
Продают, грубо говоря.
Они просто вот так дефилируют туда-сюда. И здесь же спортивные машины, у которых вот эти двери так вверх поднимаются, как крылья. Там сидят эти молодые пацаны, и вот они так ходят, тусят друг друга. Все залито светом, огнями и так далее. Вот такая жизнь. Бедным вход воспрещен. Я думаю, что-то мне это напомнило. Ну, конечно, это патриарши. Ну, конечно, давайте мы здесь сделаем тоже так. У нас здесь тоже будет свое Монте-Карло. Это как в деревне, давайте Москву изображать. Вот они изображают Москву, а эти Монте-Карло.
Ну, блеск огней привлекает, конечно, но вы берете такой маленький сегмент.
Они хотят туда попасть.
Делайте из него вывод на всех.
есть стремление. Если раньше девушки хотели выйти замуж, родить детей, то сейчас, правильно вы говорите, если мы залезем в головы этих девушек, это именно так и есть. Им не нужны отношения.
А в кармане у нее билет до Урюпинска.
Девушки раньше тоже разные были. Что они хотели, да, мы про это не знаем, потому что обществом транслировались, да, другие ценности.
Сейчас другие.
Ценность нормы социалистической морали, да, вот эту ценность семьи, которую надо сохранять любой ценой, и не важно, что там у вас происходит за закрытыми дверьми. Важно, чтобы внешне все было прилично.
Но вот сейчас большое расслоение, вы же прекрасно сами это знаете. А тогда это все было размазано.
Слушайте,
так
все
вот
были
серым
равны
слоем,
финансово. Все ходили в одной одежде, получали 120 рублей на заводе.
Да, это только все. Мажоры какие-то.
Поэтому ценилось качество, отношения, дружба, в принципе, людей. Если люди договорились, они не могут не прийти на встречу. Ты же с другом договорился. А сейчас тебя будут встречи переносить, потому что...
Это и сейчас ценятся. Это ценности вечные, и не стоит их обесценивать. Они могут
так я
быть...
их не обесцениваю. Я-то как раз как психолог учу людей этому,
они
к этому
сохранились.
Прийти.
Это все сохранилось. Их не видно за блеском картинок в интернете, за красивыми видео, за отфотошопленными
фотографиями. Я не соглашусь, что
сохранилось,
к сожалению. Мне как раз как психологу это больно признавать, но психология строится на принятии, а не на создании иллюзии, что мы живем в розовом мире с единорогами. Я прекрасно понимаю проблему современного общества.
Про ценность друзей, про ценность любви, про ценность семейных отношений, невзирая на зарплаты, да, когда во главу угла ставятся сами отношения между людьми.
Это идеальный мир какой-то такой.
Такого,
да,
но этого не существует. Сейчас, знаете, на дне рождения кто к тебе приходит? Если ты какой-то ресторан, какой-то лофт снимешь, устроишь там какой-нибудь, вот, я не знаю, такой фуршет, и все ходят, фотографируются, отмечают друг друга в соцсетях. Все приходят ради тусовки, не ради дружбы, не ради того, чтобы действительно прийти к другу. Если ты их всех домой позовешь, к тебе никто не придет. И это факт. Я уже не раз обсуждал вот с людьми такие ситуации, что, говорит, да, для современных людей день рождения — это такой инфоповод. Прийти, познакомиться, визитками обменяться, нетворкинг. Нет той дружбы, чтобы прийти, посидеть, пообщаться, поговорить. Это как раз проблема. Я ее признаю, но отрицать, что такого нет, я тоже не могу. Сейчас нет дружбы, да. Сейчас они...
Вот тут даже не соглашусь с вами прям категорически.
Вы со мной всегда не соглашаетесь, просто говорю факт.
Да, потому что, смотрите, вы, похоже, да, общаетесь вот в некотором сегменте общества. Да,
я с разным общаюсь.
С этими характеристиками, которые озвучиваете. Я могу вам по себе даже сказать, да, по поводу того, что нет дружбы. У меня друзья, с которыми мы дружим.
Так, а я же разве сказал, что у меня нет дружбы? Я вам говорю про людей.
И у меня картина мира другая. Кто умеет дружить.
Нельзя от себя отталкиваться. У меня друзья, а у других-то нет этого. Понимаете? Это хорошо у вас так. Вам повезло.
Это возражение.
У меня семья есть и друг есть.
Подождите, это возражение против того, что вы сказали, сейчас этого нету. Есть. И не только
неотличимо от нуля.
И не только у меня, но и по тому окружению моему, которое я знаю. Вопрос в том, готов человек дружить. Дружба, да, это тоже способность дружбе, это тоже личное качество человека. И огромное количество людей, которые готовы дружить, дружат и хотят дружить. И ограничивать все...
Хотеть дружить и создать дружеские отношения — это разные вещи.
Да, это они отвечать могут на вопросы
у кого,
что они хотят.
А потом, понимаете, мне кажется, понятие «друг» размылилось. Они друг друга подписаны в соцсетях, это мой друг. Да какой он твой друг? Вы просто подписчики.
Про это мы не говорим, да, про виртуальных друзей, которых может быть огромное количество, да, которые, ну, друзьями по факту не являются. А по поводу того, что хотите и сделать, понятно, что это разные вещи, тем не менее, кто хочет, тот ищет способы. А кто не хочет, тот ищет причины. Я призываю вас не обобщать отдельно взятые сегменты на всех, да, учитывая то, что общество разное, и делать оценку обществу по срезу в торговых центрах или по картинкам в Инстаграме, запрещенные, да, там, в запрещенных всяких соцсетях, и по выложенным видео делать выводы об обществе в целом сейчас не стоит. Я
Подождите, а как мы будем делать выводы? Раньше выводы делались на партии. Если человек партийный, значит, он ответственный. Да? Сейчас делаются выводы по другим критериям. Мы не можем опираться на партии или там на подросток. Является он пионером или не является? Тогда другая статистика была. Поэтому современная статистика, но она такая. Если почитать комментарии, что люди пишут друг другу, куда они зовут. И, пожалуйста, сейчас любой парень скажет, что стоит ему зарегистрироваться в соцсетях, ему сразу девочки пишут, приезжай ко мне на кофе, на массажик, на пару часиков. Кто-то откажется, кто-то согласится. Но сейчас это стало нормой. Это даже уже никого не удивляет. Поэтому
Сергей, но вы делаете выводы из соцсетей. Это знаете...
Ну откуда я буду делать выводы? Со двора, что ли?
В том числе, да. Ведь огромное количество людей, они... не присутствуют в этих соцсетях.
Это уже очень пожилые люди.
Нет, молодые не присутствуют.
Совершенно разного возраста люди. А то, что вы говорите, это, знаете, это напоминает анекдот. Да, проведен опрос, пользуетесь ли вы интернетом. Да, ответ 100% да. Опрос проведен в интернете. Да, это примерно так. Вы берете вот эту вот картинку из соцсетей и распространяете выводы на все общество. Но люди из другого сегмента, а их нет в соцсетях и любого возраста.
Да, если они под мостом живут, конечно, их нет в соцсетях, или они живут в другой стране. Наверное, там так бывает, правда? Или кому-то запрещено это делать. Ну, законы, знаете, не позволяют. А семейные все эти устои и роли тоже изменились, поэтому совершенно нет. И даже вам и психолог, и сексолог скажет, и врач, и академик, что если мужчина находится в подчиненном положении, у него ничего не получается. И, соответственно, и женщина его не хочет, и сам он не мужчина получается.
Ну,
да?
Вы знаете, вообще я бы сказал так, основную статистику в любом обществе делает молодежь и, да, скажем, средний, ну, возраст.
Активные,
пенсионеры статистику не делают. Конечно, у нас страна это 25, 35, 40 лет. Вот такие самые работающие люди. Потому что после 40 сейчас уже все хотят пассивный доход иметь. Давайте тоже. Это тоже факт.
Но это неплохо хотеть. Это,
да. Опять говорю, хотеть и делать разные вещи. Но тем не менее, никто не опирается на статистику там 60+, скажем. Это уже просто люди, живущие там и работающих большинство, также опять мужчин, которые работают. А все-таки современная статистика — это молодежь. И на нее надо опираться. Чем они живут, чем они думают. Как говорят, хочешь посмотреть, какая твоя страна будет через 20 лет, 15, посмотри, как живут там студенты, как они общаются, как они дружат.
Потому что то поколение уже более старшее,
конечно,
оно отжило.
Там перемен
сказать,
нет, там они
ничего
не
гибкие.
Нет. Да, подойди к любому, они слушают
но
радио, смотрят
телевизор.
Молодежь
наше будущее, естественно.
Ну, смотрите, да. То же самое, сейчас подойди, спроси, кто смотрит телевизор. Они не смотрят телевизор. Они вообще не смотрят.
У них есть интернет. Какой? Зачем телевизор?
Вот
с интернетом разобраться.
А если мы подойдем в 50+, они скажут, а я смотрю, он у меня вообще не выключается. Но статистика говорит о том, что современное общество, в принципе, от телевизора не отказываются. Они не смотрят его. И именно эта статистика в ЗАГСах, при судебные разбирательства, ДТП, преступления, это как раз... молодежь и там вот 30-40 лет. Это вот самые такие активные люди.
Ну, активная часть общества, конечно.
Вот на них я опираюсь.
А знаете, я бы предложила сейчас все-таки поговорить о более таких общих тенденциях изменения семьи. И, например, об увеличении числа разводов. Да, причем это вот характерно не только для нашей страны, это, в принципе, характерно, да, для развитых стран. И, знаете, на мой взгляд, здесь идет действие тенденции от коллективного к индивидуализму, от нежеланию себя менять, идти на компромисс, да, и выстраивать отношения. Знаете, мне еще понравилось выражение, прочитал, да, биологический взгляд на текущую ситуацию, да, борьба дофамина с окситоцином, то есть гормона удовольствия. Да, с одной стороны, от исполнения, да, своих желаний, удовлетворения своих потребностей, к желанию получить окситоцин, это гормон нежности, привязанности,
дает чувство
стабильности.
На самом деле все они получают кортизол и купаются в нем, просто как в этой в ванне. Да? Семейные роли поэтому совершенно перешли, так сказать, из одного состояния в другое и перевернулись с ног на голову. Это сейчас все прекрасно видят и замечают. Давайте сейчас сделаем паузу небольшую.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Большинство людей живет в вечном неврозе, да, и они не обязательно ходят куда-то и жалуются вот Марине Анатольевне или Сергею. Они вообще туда не ходят.
Никуда не ходят.
Да, они заняты собой какими-то своими повседневными делами. Они обижены на противоположный пол. Ты должен быть таким, как мне надо, настоящим, соответствовать моим представлениям и нуждам, а иначе какой-то мужик или какая-то женщина, ну и так далее и тому подобное. Это все вот эти устаревшие гендерные роли. А когда сейчас меняются, говорят, ну давайте, а теперь я дома посижу. Ну, а что ты умеешь делать? Пиццу заказать через приложение в мобильном телефоне? Ну, давай вставай тогда к детям ночью, там, корми их, не знаю, мой и
ну,
так далее.
Ну, вообще, смотрите, сейчас же большое количество современных пар, именно которые даже развелись, они не хотят вступать в брак второй раз. Они
не
говорят,
хотят.
А зачем? На недельку встретились, ходили в кино. Они прям так и говорят, мне нужен партнер для поездки на отдых, сходить на концерт, там, я не знаю, вечером фильм посмотреть. Но я не хочу стирать ему трусы, носки, готовить борщи. Мне
кто-то
это
говорит,
не нужно.
Я там уже была.
Да, да. Я уже не хочу. Поэтому потребности
Сергей, в
кои
веки я с вами соглашусь. Да. Да. Что действительно это одна из тенденций. Другие формы совместного проживания, скажем так. Да. Гражданский брак.
Свободный. Нет, такой
более
свободный. Гостевой, как его называют.
Есть еще, и гостевой, да. Да, да. Ну, тоже одна из форм гражданского брака. Да. Свое личное пространство отдельно. Да, и какие-то моменты, проживаемые вместе отдельно. Да, многообразие форм, да, семьи сейчас, это вот одна из тенденций тоже. Такая серьезная тенденция. Более поздний возраст вступления в брак тоже такая достаточно распространенная тенденция. Надо вначале там, самореализоваться, карьеру выстроить, базовую какие-то там свои базовые потребности. Да,
квартира, давайте. Нет, да. Надо, чтобы было где жить, чтобы была устойчивая работа и зарплата.
Свой угол, да.
Да, и свой угол обязательно.
Да.
Потому что ютиться где-то, это проехали уже 25
конечно,
раз давным-давно.
Во-первых, ютиться, а во-вторых, понимаете, Игорь, раньше все равно, вот если мы возьмем даже, вот скажем, такой уже пожилой возраст, все равно там женщина, которая, например, ну, вдовой осталась, да, mm-hmm. она все равно раньше испытывала потребность, чтобы найти мужчину, потому mm-hmm. что раньше мужская сила, она ценилась там на рынок сходить, продукты донести, а сейчас курьер, сумку
а еще
принесет.
Установка была раньше все-таки, да,
да
что
а
обязательно должен быть мужчина,
женщин,
не пойми, какой он должен.
Которых за 60 плюс, она говорит, так мне не нужен дед какой-то. Она говорит, зачем он мне нужен?
Да.
Потому что в телефоне ты закажешь и курьера, и сантехника, и, я не знаю, по видеосвязи поговоришь с подругой с другого города, и нет ощущения одиночества.
Некоторые живут в мертвых браках. Да? Вот так вот. То есть человек, муж может находиться в деменции, он еще не признан недееспособным, но вот так. И все. Ее это устраивает совершенно. Это абсолютно живой пример. И таких примеров масса. Кто-то так и в разводе живет, тоже в мертвом браке, потому что не может никак наладить себя. А разбегаться они не хотят.
В мертвом браке логично.
Да, абсолютно точно. Они не как муж и жена существуют, а просто как соседи какие-то, и все. И это совершенно нормально. А разводиться они не бегут никуда, потому что за этим стоят интересы финансовые. Потому что там надо что-то будет делить, или какие-то родственники...
Сложности с разделом.
Да,
но это характерно все-таки для семей более старшего возраста.
Да.
Молодые более гибкие,
молодые,
подвижные, да, и все это достаточно быстро происходит. Опять же, Сергей, функции мужа, это ведь не только сантехник, да, которого можно вызвать.
Сейчас мужчины тоже это уже не делают. Я скажу, сейчас современно они скажут.
Почему бы нет, пусть
делают
специально обученные люди.
Да.
Если мужчина или женщина зарабатывают на то, чтобы оплатить услуги этих специально обученных людей, почему бы нет, ничего в этом плохого.
Поэтому ценностей нет. Женщина не жарит котлеты, мужчина не делает
трубы. Так ценность же не в котлетах и забитых гвоздях. Ну, согласитесь, ценность семьи живет не в этом.
Слушайте, я вам скажу больше. Сейчас даже секс не удержишь ни мужчину, ни женщину. Раньше наличие партнера все-таки являлось какой-то определенной связью, потому что сложнее людям раньше было искать себе сексуального партнера. Сейчас все говорят, то, что она мне, извиняюсь, у нас секс, он говорит, нет, абсолютно не ценится, так и это, говорит, и мужчина, и женщина. Поэтому сейчас, в принципе, все обесценилось. И быт, и секс, и вообще отношения. Люди не испытывают какой-то потребности. Действительно, это факт.
Люди испытывают потребность, и люди разные. И то, что сейчас, да, стало все это легче, так больше свободы и больше выбора. Если в советские времена там... измена, я помню, фильм какой-то был там старый советский, где вот развод и измену там обсуждали целым залом, и все там смаковали подробности, единственный, по-моему, фильм называется, да, подробности этой измены, и все осуждали. Сейчас, да, стало с этим легче, но выбор, свобода, да, она предполагает и ответственность, больше свободы, больше ответственности. И семья, это не, конечно, это не про гвозди, там, котлеты и так далее. Это нечто большее. Это, если вот так обобщить, то это когда вместе лучше, чем по отдельности.
Это понятно, что были общие цели. Это
не только цели.
Ценности должны связывать.
Общие ценности, общие интересы, забота, ответственность друг о друге, секс. И это целый комплекс гармоничных отношений, то, что держит семью, когда хорошо вместе.
Знаете,
вот
это
про
все,
это.
Как говорится, на бумаге, на карандаше, так скажем, вроде так должно быть, да? Ну, общество современное,
это
инфантильное.
Благо глупости.
Инфантильное вот общество. Ну, а зачем входить в эту ответственность? Вот это они и придумали. Никто никому ничего не должен, потому что они теперь под этот, скажем, вот стандарт, ты объясняешь свою лень, свою инфантильность, свой эгоизм. Я тебе ничего не должен, а я тебе тогда ничего не должен. А у нас семья, семья. Все, и вот они всегда как бы при первом удобном случае...
Мы не нанимались, вот и все. Да. Я не нанималась, да? И я тоже не
хочешь,
нанимался.
Хочешь, иди делай, не хочешь, не делай.
Не делай.
Все.
Лени в психологии нет, между прочим, да, есть отсутствие ресурсов или мотивации, да, если с точки зрения
мотивации, как вы наверняка знаете, есть такая... внутренняя мотивация, истинная, а есть внешняя. Вот когда внешняя, когда вы что-то должны ходить на работу, там делать и так далее, там, или в семье.
Есть необходимость, да.
Такая,
а есть
да,
выбор,
да,
да.
Свободный. А есть вот, когда это изнутри идет, когда тебе хочется это делать. Спросите у ребенка, да, а ты почему играешь? Ну, потому что мне это нравится.
Потому что он хочет.
Да, да? Потому что я хочу,
вот уроки,
мне нравится.
Да.
А уроки нет, поэтому и здесь так. Да, я не хочу это делать, и я не буду делать. Либо это я делаю через силу и страдать буду, и всем буду показывать свое страдание, и ничего хорошего у меня не получится, если это внешняя мотивация. Только для того, чтобы получить деньги, чтобы заработать, чтобы из квартиры не выселили за неуплату.
Да.
Но это необходимость, да. И вот, кстати, о чем мы с вами говорили, о статистике, да, там есть очень интересный такой один факт о том, что когда женщина и мужчина в семье зарабатывают достаточно, да, и не по необходимости ходят на эту работу, то там как раз наименьший процент желающих поменять это на дом, да. Потому что там с большой вероятностью идет самореализация, там не работа ради необходимости, да, вот тяжелый такой труд ежедневный, рутинный, там, как бурлаки на Волге, да, идут, а именно свобода выбора. Когда, и вообще, знаете, в идеале, да, как говорят, да, счастлив тот человек, который, да, с удовольствием идет на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой. Да.
Ну, это идеальная ситуация, конечно, да. Так и было бы здорово.
Желаю всем нам.
Желаю,
да,
чтобы
такого
все.
Варианта.
Да. Тогда... Было бы здорово, но тем не менее, говорю, к большому сожалению, разводов действительно много, очень много. И всему... Вот, понимаете, не то, что я перекладываю ответственность на женщин, нет. Но все-таки в нашем мышлении общества вот много чего поменялось, но все равно есть природные роли, что мужчина — добытчик, а женщина отвечает за очаг. И как только мы начинаем бежать от своей внутренней природы, говорить, что женщина сама пойдет добывать, да, происходит сбой. Все. Нету согласия в семье. В семье на чем строится? Когда есть согласие? Когда они вот действительно принимают роли. Когда женщина говорит, что я не хочу, или мужчина, я куда-то не пойду. Все. Крепкие семьи по-прежнему только те, где у них есть вот это четкое распределение роли.
Вот не соглашусь совсем. Вот прям от слова совсем не соглашусь. Крепкие семьи, в которых есть любовь, уважение и забота друг о друге.
Уважение.
И они гибкие. Если имеет возможность женщина зарабатывать, да, организовать бизнес по заваливанию мамонтов, да, и у нее нет необходимости идти самой завалить. Она может там, я не знаю, бизнес это организовать.
Они могли
если
бы
имеет возможность,
быть универсальными
ну,
солдатами
нет?
И поддерживать
да, я
друг
про
друга.
Это
конечно, так,
я,
может
я,
быть.
Я про это, про взаимопомощь, взаимоуважение, про желание быть вместе, когда вместе им хорошо. Угу. Вот цель брака.
Цель-то брака понятна, но когда женщина после работы говорит, я не приду домой сегодня, потому что я с подружкой договорилась, ага. Иди муж сам
или мужчина,
с детьми.
Или мужчина,
а мужчина
говорит,
не хочет
да,
уже
я
идти домой с работы.
Вечером,
конечно, каждый пошел, очага нет, понимаете? Все равно женщина должна создавать обстановку, чтобы муж после
любые
работы хотел
идти домой. Любые отношения вкладываются обе стороны. Поэтому если давайте не будем женщина
так
должна...
Я про это и сказал, что да, обе. У каждой отвечает за очаг, а мужчина отвечает за добычу мамонта. Мужчине
а если у женщины лучше, получается, мамонтов добывать? Зачем? Вот понимаете, любые ограничения, они снижают возможность, вариантов, возможность развития. Потому что если женщина, да, может организовать бизнес, да, по заваливанию мамонтов лучше, чем мужчина, а мужчине нравится готовить. Ну, нравится ему.
Мужчина,
и,
знаешь,
и любит,
будет искать себе
но
ту
почему
женщину?
Мы будем это вот... Да нет, зачем? Пусть каждый реализуется так, как он хочет, соответственно, своим желанием, способностям, потребностям. Вот это
вот
залог
именно по этой причине
семьи.
У нас много разводов, потому что каждый думает, как хочет. Хочу – делаю, uh-huh. хочу – не делаю. А без этого семьи не бывает. Вот, понимаете, любой коллектив, неважно, два в нем человека или 15, они объединены общей целью и какой-то задачностью. Вот возьмем там, не знаю, школьный класс, там, спортивную секцию, есть задача, да, определенная. Не знаю, команде нужно забить гол. Есть защитники, есть нападающие, есть роли. И если эти роли не соблюдаются, команда гол не забьет.
Вы очень рационально, Сергей, мыслите.
Семья – это командная игра. Семья – это про команду. Каждый должен отвечать за свою комнату.
Про сферу эмоций, про сферу отношений. Вот это иногда бывает главным. Потому что если людям хорошо...
Главное,
вдвоем.
Только они эти эмоции
они решат,
в интернете получают.
Они решат
понимаете,
свои общем, вопросы, если им хочется
смотрите,
быть вместе.
Эти эмоции можно получить, когда люди сядут вечером, дома чай попьют и пообщаются. А они приходят, каждый в своем телефоне сидит. Где общение? Они не получают, они становятся эмоционально чужими друг другу людьми. О чем
им
же мы
сказать
говорим?
Нечего друг
им
другу.
Им сказать нечего.
Вчера только об этом
да.
мы рассуждали.
Конечно,
здесь.
Им
а,
нечего
они перестали общаться.
Так это
да?
вопрос желания. Если хочется общаться, будут общаться и откладывать телефон.
Они
не знаю, или жизнь заставит, может быть, не знаю. Ну, может быть, так, да. А чаще всего надо представлять себе совершенно другие картинки, даже если они американские, из интернета или из кино. Он водитель трака, да, вот в клетчатой рубашке, такой с пузиком и в ковбойской шляпе. А она там вечно на кухне такая женщина-пинап из рекламного ролика. Вот так. Это семья, это правда. Очень консервативная одноэтажная Америка. А у нас вот одноэтажная Россия как-то все не вырисовывается.
Давайте пожелаем нашим слушателям да, да. найти своего человека, счастливых отношений.
Или переделать. Но переделать нельзя никого, конечно. Спасибо большое. Сергей Ланг, психолог, основатель и руководитель психологического центра Ланг, и Марина Козырева, клинический психолог, я Игорь Игрев. Всего вам доброго.
До свидания.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.